Глава 26. Восковая фигура. Карл уже 8 дней не вставал с постели. Он страдал изнурительной лихорадкой, прерываемой жестокими припадками, похожими на эпилепсию. Во время этих припадков он испускал ужасные стоны, которым со страхом внимали часовые в прихожей и которым вторило древнее эхо Лувра, пробужденное такими мрачными звуками. Когда эти припадки проходили, он, изнеможденный, с потухшим взглядом, падал на руки кормилицы. Мать и сын скрывали друг от друга свои чувства и избегали один другого. Рассказать, какие мрачные мысли шевелились в голове Екатерины и Алансона, значило бы изобразить недра змеиного гнезда. Генрих был заперт в своей камере. Вследствие его собственной просьбы Карл запретил посещать его решительно всем, даже Маргарите. В глазах всех опала была совершенная. Екатерина и Алансон вздохнули вольнее, считая его погибшим, а Генрих ел и пил спокойнее прежнего, думая, что о нем забыли. Никто при дворе не подозревал о причине болезни короля. Паре и товарищ его Мазиль сочли ее воспалением желудка, принимая результат за причину. Они предписали ему прохладительную диету, которая помогала питью Рене. Король принимал молоко 3 раза в день из рук кормилицы, оно составляло его единственную пищу. Ламоли и Коконна содержались в Винсене под строжайшим присмотром. Маргарита и герцогиня де Невер 10 раз пытались добраться до них или, по крайней мере, переслать им по записочке, но это им не удалось. Однажды утром Карл почувствовал себя лучше и велел впустить весь двор, который по обыкновению каждое утро являлся к туалету, хотя туалета давно уже не было. Двери отворились, и по бледности щек, по желтизне лба, лихорадочному сверканию впалых глаз, можно было догадаться, как сильно потрясла эта непостижимая болезнь здоровье короля. Комната Карла скоро наполнилась любопытными придворными. Екатерину, Алансона и Маргариту известили, что король принимает. Все трое вскоре вошли друг за другом. Екатерина была спокойна, Маргарита грустна, Алансон улыбался. Екатерина села у изголовья своего сына, не замечая, какими глазами смотрит Карл на ее приближение. Алансон встал у ног и не садился. Маргарита прислонилась к столу и, видя бледное, исхудавшее лицо и впалые глаза брата, невольно вздохнула и выронила слезу. Карл, от которого ничего не ускользнуло, сделал головой Маргарите незаметный знак. И, однако, этот знак прояснил лицо королевы Наварской, которой Генрих не успел, а, может быть, и не хотел ничего сказать. Она боялась за мужа, трепетала за любовника. За себя она не боялась. Она слишком хорошо знала, что может положиться на скромность Ламоля.
«Как ты себя чувствуешь, Карл?» — спросила Екатерина.
«Лучше, матушка, лучше».
«А что говорят медики?»
«Мои медики? О, это великие врачи!» — отвечал Карл, захохотав. «Признаюсь, я с большим удовольствием слушаю их рассуждения о своей болезни. Кормилица, дай мне пить».
Кормилица поднесла ему чашку с его обычным питьем.
«Что они тебе дают?»
«Кто разгадает их лекарства?»
— отвечал Карл, жадно выпивая молоко.
«Брату бы надобно встать и подышать свежим воздухом», — сказал Алансон. «Охота принесла бы ему пользу».
«Да», — отвечал Карл с улыбкой, значение которой герцогу невозможно было понять. «Последняя охота, однако, не пошла мне впрок».
Карл произнес эти слова так странно, что разговор, в который двор не вмешивался, прекратился. Карл сделал знак головой. Придворные поняли, что прием окончен, и вышли один за другим. Алансон хотел было подойти к брату, но что-то его удержало. Он поклонился и вышел. Маргарита бросилась к иссохшей, протянутой ей руке брата, пожала ее, поцеловала и вышла в свою очередь.
«Доброе, Марго», — проговорил Карл.
Осталась одна Екатерина у изголовья постели. Карл, увидев, что они наедине, отодвинулся подальше с тем же чувством ужаса, с каким отступают от змеи. После объяснения Рене и, может быть, еще более вследствие собственных размышлений, он даже лишен был счастья сомневаться. Он абсолютно точно знал, кому и чему обязан смертью.
Когда Екатерина приблизилась к кровати и протянула руку, холодную, как ее сердце, он вздрогнул. Ему стало страшно.
«Вы остаетесь?» — спросил он.
«Да», — отвечала Екатерина. «Я должна поговорить с тобой о важных делах».
«Говорите», — строго сказал Карл, отодвигаясь еще дальше.
«Ты только что сказал, что твои медики — искусные врачи».
«И повторяю это».
«А что они сделали с тех пор, как ты болен?»
«Ничего, правда. Но если бы вы слышали, сколько они наговорили... Право, можно согласиться быть больным, чтобы слушать такие глубокие рассуждения».
«Хм, хочешь ли я скажу тебе...»
«Как не хотеть, говорите».
«Я подозреваю, что все эти великие врачи ничего не смыслят в твоей болезни».
«Неужели?»
«Они, может быть, видят следствие, но причина им недоступна».
«Дело возможное», — отвечал Карл, не понимая, к чему ведет Екатерина.
«Они лечат только симптомы, а не саму болезнь».
«Клянусь жизнью», — воскликнул удивленный Карл, — «я думаю, что вы правы».
«Продолжительная болезнь твоя вредит государственным делам и терзает мое сердце. Ты можешь заболеть, наконец, и душевно. Это побудило меня собрать самых сведущих докторов».
«То есть сведущих в медицине».
«Нет, в искусстве более глубоком, в искусстве, которое учит читать не только в теле, но и в душе».
«Прекрасное искусство. Напрасно ему не учат королей. Что же, достигли вы какого-нибудь результата?»
«Да».
«Какого же?»
«Какого ожидала. Я принесла тебе лекарство, которое исцелит твое тело и душу». Карл вздрогнул. Он подумал, что мать находит его агонию слишком долгой и решилась сознательно закончить то, что начала, сама того не зная.
«Где же это лекарство?» — спросил он, приподнявшись на локте и глядя на мать.
«Оно в самой болезни».
«Ну так где же моя болезнь?»
«Выслушай меня. Слышал ты когда-нибудь, что бывают тайные враги, мстительность которых убивает человека на далеком расстоянии?»
«Железом или ядом?»
— спросил Карл, ни на минуту не спуская глаз с бесстрастного лица Екатерины. «Нет, другими средствами. Повернее и поужаснее».
«Объяснитесь».
«Веришь ли ты в силу заклинаний и магии?» — спросила Екатерина. Карл подавил улыбку презрения и недоверия.
«Не очень», — отвечал он.
«Они причина твоих страданий», — живо сказала мать. «Враг, не осмелившийся напасть на тебя явно, втайне покусился на твою жизнь. Умысел его тем ужаснее, что у него нет сообщников и что нити этого заговора почти неуловимы».
«О», — сказал Карл, возмущенный таким коварством.
«Подумай хорошенько», — продолжала Екатерина. «Вспомни о предполагаемом бегстве, которое должно было обеспечить убийце безнаказанность».
«Убийцы, говорите вы? Значит, на меня покушались?»
«Да, ты, может быть, в этом сомневаешься, но я знаю это, наверное».
«Я никогда не сомневаюсь в том, что вы мне говорите», — горько отвечал король. «Как же это хотели убить меня? Любопытно бы узнать».
«Магией».
«Не понимаю».
«Если бы преступнику, которого я хочу открыть тебе и которого уже открыло сердце твое, удалось бежать, устроив все свои козни и уверившись в успехе, никто, может быть, не узнал бы причины твоих страданий. К счастью, брат твой не дремал».
«Какой брат?»
«Алансон».
«Да-да, это правда. Я вечно забываю, что у меня есть брат», — проговорил он, горько улыбаясь. «Итак, вы говорите...»
«Что, к счастью, он открыл материальную сторону заговора, но там, где он, неопытное дитя, искал только следы необыкновенного заговора, доказательств шалости молодого человека, я искала улики в деле гораздо важнейшем, потому что хорошо знаю душу преступника».
«Право, можно подумать, что вы говорите о короле Наварском», — сказал Карл, желая видеть, до чего дойдет это флорентийское притворство.
Екатерина лицемерно потупила глаза.
«Кажется, я арестовал его и велел посадить в Венсенский замок за эту шалость», — продолжал король. «Неужели он еще виновнее, чем я предполагал?»
«Чувствуешь ты снедающую тебя лихорадку?» — спросила Екатерина.
«Конечно, чувствую», — отвечал Карл, нахмурив брови.
«Чувствуешь ты жар, который сушит твое сердце и внутренности?»
«Да», — отвечал Карл, становясь еще мрачнее.
«И острую боль в голове, стрелой проникающую сквозь глаза в мозг?»
«Да, да, я чувствую все это. О, вы прекрасно умеете описывать мою болезнь».
«Это очень просто. Посмотри». Она достала из-под мантильи какую-то вещь и подала ее Карлу. Это была фигура из желтоватого воска, величиной дюймов в 6. Фигура была одета в золотое звездчатое платье, также из воска. Сверху на ней была царская мантия из того же материала.
«Ну, что же это за фигурка?» — спросил Карл.
«Посмотри, что у нее на голове».
«Корона».
«А в сердце?»
«Булавка». «Что же дальше?»
«Что? Узнаешь ты себя?»
«Себя?»
«Да, с короной и мантией».
«Кто же сделал эту фигурку?» — спросил Карл, которого уже начала утомлять эта комедия. «Конечно, король Наварский».
«Нет, не он».
«Не он? Так я вас не понимаю».
«Я говорю не он, потому что ты мог бы принять ответ в буквальном смысле. Я сказала бы «он», если бы ты спросил иначе». Карл не отвечал. Он старался проникнуть в мысли этой темной души, которая постоянно закрывалась перед ним в ту самую минуту, когда он думал, что сейчас все узнает. «Эту фигурку, — продолжала Екатерина, — отыскал генерал-прокурор в квартире человека, который в день соколиной охоты держал наготове две лошади для короля Наварского».
«У Ламоля?»
«У него. Посмотри, как эта булавка вонзилась в сердце, и какая буква написана на прикрепленном к ней ярлычке».
«Вижу, буква М».
«То есть морт. Смерть — это магическая формула. Убийца пишет свое желание на ране, которую делает. Если бы он хотел поразить тебя безумством, как это сделал британский герцог с Карлом VI, он вонзил бы булавку в голову и написал бы вместо М — Б».
«Так, по вашему мнению, Ламоль ищет моей смерти?»
«Да, как кинжал ищет сердце, но кинжал повинуется руке».
«И в этом-то вся причина моей болезни? Как же тут помочь? Вы это знаете, вы занимались этим всю жизнь. Я, напротив, совершенно невежда в магии».
«Смерть заклинателя уничтожает заклинание, вот и все. Когда исчезнет заклинание, исчезнет и болезнь».
«Право», — изумленно сказал Карл.
«Неужели ты этого не знаешь?»
«Я не колдун».
«Теперь ты убедился, не правда ли?»
«Конечно».
«И это убеждение прогонит беспокойство?»
«Вполне».
«Ты это говоришь не из учтивости?»
«Нет, от глубины сердца».
Лицо Екатерины прояснилось.
«Слава Богу!» — иронично повторил Карл. «Теперь я не хуже вас знаю, кому приписать свое положение и кого наказать».
«И ты накажешь?»
«Ламоля! Ведь он, говорили, вы виновный».
«Я сказала, что он был в этом случае инструментом».
«Ну так Ламоля прежде, это самое важное. Все эти припадки, которыми я страдаю, могут породить вокруг нас опасные подозрения. Надо осветить дело и дознаться истины».
«Итак, Ламоля?»
«Да, он мне очень с руки в этом случае. Его я принимаю за виновного. Начнем с него. Если у него был сообщник, он назовет его».
«Да», — проговорила Екатерина, — «если он не захочет говорить по доброй воле, его заставят. У нас есть для этого вернейшие средства». Потом, вставая, она прибавила громко: «Так можно начать следствие?»
«Чем скорее, тем лучше».
Екатерина пожала руку сына, не понимая нервного трепета его руки. Потом вышла, не слыша его сардонического смеха и глухого, ужасного проклятия, последовавшего за этим смехом. Король спрашивал у себя самого, не опасно ли дать волю этой женщине, которая за несколько часов наделает, может быть, столько, что нельзя уже будет и поправить. Когда он глядел еще вслед уходящей матери, он услышал за собой легкий шум и, оглянувшись, увидел Маргариту, приподнимавшую занавес из коридора со стороны комнаты кормилицы. Бледность лица, блуждающие глаза и стесненное дыхание показывали в ней сильное душевное волнение. «Брат, брат!» — воскликнула она, бросаясь к его постели. «Вы знаете, что она лжет!»
«Кто она?» — спросил Карл.
«Послушайте, Карл, конечно, ужасно обвинять мать, но я догадывалась, что она останется с вами, чтобы снова их преследовать. Клянусь вам жизнью, клянусь вам душой, она лжет!»
«Преследовать их? Кого же она преследует?»
Оба инстинктивно говорили тихо, им как будто страшно было слушать друг друга. «Во-первых, Генриха, вашего Ганрио, который вас любит, который предан вам больше всех в мире».
«Ты думаешь?»
«О, я в этом уверена».
«Я тоже».
«Если вы в этом уверены, — сказала удивленная Маргарита, — зачем же вы арестовали его и посадили в Винсен?»
«Потому что он сам просил меня об этом».
«Он вас просил?»
«Да, у него странные идеи. Может быть, он ошибается, может быть, и прав. Только он думает, что в опале ему безопаснее, чем в милости, безопаснее в Винсенне, чем в Лувре, вдали от меня, нежели вблизи».
«А, понимаю, — сказала Маргарита. Следовательно, он в безопасности».
«Надеюсь, потому что Балье отвечает мне за него головой».
«Благодарю вас, братец, за Генриха, но...»
«Но что?»
«Есть еще один человек, в котором я и не должна бы принимать такого участия, но принимая его невольно».
«Кто же это?»
«Избавьте меня, я с трудом назвала бы его брату, не смею назвать королю».
«Ламоль, не правда ли?» — сказал Карл.
«Увы, — сказала Маргарита, — вы хотели уже однажды убить его, и он только чудом спасся от вашего мщения».
«И это тогда, когда он был виновен только в одном преступлении. Теперь, когда он совершил другое...»
«Он не виновен во втором».
«Разве ты не слышала, что говорила мать моя, Марго?»
«О, я уже сказала вам, Карл, — отвечала Маргарита, понижая голос, — я уже сказала вам, что она лжет».
«Ты, может быть, не знаешь, что у Ламоля нашли восковую фигурку?»
«Знаю, брат».
«Что эта фигурка пронзена в сердце булавкой и что на булавке есть ярлычок с буквой «М»?»
«И это знаю».
«Что эта фигурка одета в королевскую мантию, а на голове у нее корона?»
«Знаю все».
«Ну что же ты на это скажешь?»
«То, что эта фигурка в мантии и короне, изображает не мужчину, а женщину».
«А буква «М»?»
«Не значит морт, как сказала вам матушка».
«Так что же она значит?»
«Она значит имя женщины, которую Ламоль любит».
«Как же ее зовут?»
«Ее зовут Маргаритой», — сказала королева, падая на колени перед постелью брата. Она сжала руку его в своих руках и приникла к ней лицом, обливаясь слезами.
«Тише, сестра», — сказал Карл, оглядываясь сверкающими глазами. «Ты слышала других, тебя тоже могут подслушать».
«Пусть», — отвечала Маргарита, поднимая голову. «Жалею, что весь мир не может слышать меня. Я объявила бы перед целым миром, как подло воспользоваться любовью благородного человека, чтобы замарать его подозрением в убийстве».
«Марго, если я скажу, что знаю не хуже тебя, что правда и что нет».
«Братец».
«Если я скажу, что Ламоль невиновен».
«Вы это знаете?»
«Если я скажу, что знаю настоящего преступника».
«Настоящего? Стало быть, преступление совершено?»
«Да, умышленно, нет ли, а преступление совершено».
«Против вас?»
«Против меня».
«Невозможно».
«Невозможно? Посмотри на меня, Марго».
Она взглянула на брата и ужаснулась его бледности.
«Марго, мне не прожить и 3 месяцев».
«Вам, братец, тебе, Карл».
«Марго, я отравлен».
Королева вскрикнула.
«Молчи», — сказал Карл. «Надо, чтобы думали, будто я умираю от колдовства».
«И вы знаете виновного?»
«Знаю».
«Вы сказали, что это не Ламоль?»
«Нет».
«Конечно, и не Генрих?»
«Нет».
«Боже, неужели же...»
«Кто?»
«Брат Алансон», — проговорила Маргарита.
«Может быть».
«Или...» Маргарита понизила голос, как будто боясь собственных слов. «Или... наша матушка?»
Карл молчал.
Маргарита посмотрела на него, прочла в его глазах все и, стоя на коленях, упала в кресло. «Боже, боже!» — сказала она. «Это невозможно!»
«Невозможно?» — повторил Карл с едким смехом. «Жаль, что нет Рене. Он рассказал бы тебе мою историю».
«Рене?»
«Да. Он рассказал бы тебе, например, как женщина, которой он не смеет ни в чем отказать, потребовала от него охотничью книгу, бывшую в его библиотеке. Как все листки этой книги были отравлены тонким ядом. Как этот яд, назначенный, не знаю для кого, сразил по капризу случая или по суду небес другого. Но если хочешь, в отсутствие Рене посмотреть на эту книгу, она там, в моем кабинете. На ней ты увидишь собственноручную подпись флорентийца, что эта книга, в которой скрывается смерть еще 20 человек, дана им своей соотечественнице.
Молчи, Карл, молчи.
Теперь ты видишь, почему должны думать, что я умер от колдовства.
Но это ужасно. Пощадите, вы знаете, что он невиновен.
Знаю. Но нужно думать, что он виновен. Переживи смерть своего любовника. Это немного для спасения чести нашего дома. Я умираю уже, чтобы тайна умерла со мной.
Маргарита склонила голову, видя, что через короля невозможно спасти Ламоля, и ушла в слезах, надеясь только на собственные средства. Екатерина, между тем, как и предвидел Карл, не теряла ни минуты. Она написала генерал-прокурору Лагелю письмо, сохраненное историей слово в слово и освещающее все это происшествие кровавым светом. Вот его содержание. «Господин прокурор, сегодня вечером я достоверно узнала, что преступление совершил Ламоль. В Париже, в его квартире, нашли много подозрительных вещей, книг и бумаг. Прошу вас обратиться к президенту и как можно скорее произвести следствие насчет восковой фигуры, раненой в сердце. Во вред королю».